по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. 1037-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня читаем 4 главу первого послания Петра. Мы с вами сегодня читаем Священное Писание, и мы, как всегда, используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это за 5 с небольшим лет. Вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И я напомню также, что у нас есть телефон доверия. Иногда вы задаете вопросы, но которые явно не для нас. То есть, ну вот я хотел бы вам что-то сказать, хотел бы помочь, хотел бы как-то вот что-то посоветовать, ну или хотя бы выслушать. Но такой возможности у нас нет. У нас передача про другое. Однако у нас есть наш телефон доверия 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. И если у вас возникают вопросы, если у вас возникают проблемы, пишите, звоните, пожалуйста, по этому номеру телефона. В России это звонок бесплатный. Если вы в России живете, если вы находитесь в России, то вы всегда нам можете позвонить в рабочее время, конечно. Вы можете позвонить по этому номеру телефона. Вот. И там есть люди, которые занимаются как раз помощью, занимаются душепопечительством, консультированием. И эти люди, христиане, они с удовольствием с вами поговорят, я думаю, помолятся также. И помогут вам в тех вопросах, в тех проблемах, которые у вас есть. Но вот сегодня мы будем говорить, среди прочего, мы о многом сегодня будем говорить, на самом деле, читая 4 главу, но среди прочего мы будем говорить о благоразумии в христианской жизни. Мы будем говорить о том, что значит для христианина быть человеком благоразумным или трезвомыслящим, как это написано в русском переводе Библии. На самом деле, в данном случае это то же самое. Вот трезвомыслие в данном случае это благоразумие. Это про то, что человеку, христианину, нужно включать разум. Как сказал один проповедник, очень хороший проповедник, хороший лектор, он говорит, ну, когда я пришел ко Христу, я же не выключил при этом разум, я же не выключил при этом свое мышление, я не оставил его где-то в другой комнате, когда уверовал. И вот о том, что это значит, на практике мы с вами сегодня будем говорить. Я напомню также, что мы читаем ваши комментарии, ну и, собственно, давайте сегодня почитаем некоторые комментарии, поговорим о том, о чем вы предложили поговорить, а тем более, что то на самом деле, как всегда, это так или иначе связано с Священным Писанием, с теми фрагментами библейскими, которые мы с вами читали или которые мы собираемся читать. Очень важный вопрос, непростой вопрос, ну как, для меня он простой. Для меня это просто вопрос очень простой, но он может быть коварным. Поэтому я говорю, непростой вопрос, но очень важный. Пришел от Натальи Пыжук. Наталья спрашивает, она просит все-таки уточнить. Говорит, Олег, скажите, пожалуйста, а вы кто, баптист или кальвинист? Это как раз та ситуация, когда слово «или» не подходит. Ну вот, противопоставлять два эти понятия не нужно. Сейчас объясню, почему. Но также это ситуация, когда мы пытаемся навесить друг на друга определенные ярлыки, и порой мы эти ярлыки вешаем на себя. Я, кстати, могу сказать, что я и баптист, и кальвинист, только сейчас я уточню, что это значит, и тогда я думаю, что нам всем будет проще. Вот, так когда мы говорим, ну вот ты такой-сякой, да, и начинаются определенные ярлыки, мы тоже вкладываем в эти ярлыки определенный смысл. Мы вот так конкретно понимаем значение этих слов. Давайте сначала все-таки к тому, что действительно важно. А наша программа по страницам Библии – это программа межконфессиональная. Здесь люди из разных конфессий, здесь люди из разных деноминаций. А это христиане, которые серьезно относятся к Божьему Слову, которые серьезно относятся к тому, чтобы изучать Священное Писание. Я был рукоположен на служение, пасторское служение в Баптистской церкви. И вот как раз это к вопросу о баптизме. Но при этом, опять повторюсь, в нашей команде есть люди из разных церквей. И мне доводилось и доводится проповедовать и бывать в самых разных церквях, общаться с самыми разными аудиториями, в частности, и с пятидесятниками, с харизматами, с православными. Да, это все совершенно нормально. И ну вот это общение, которое Господь мне дает. И это здорово. Так что по рукоположению я баптист в баптистской церкви. И по служению я тоже в баптистской церкви. Но все-таки Господь дает возможность вот эти границы пересекать. И это вот сейчас важно отметить, начиная отвечать на ваш вопрос. Теперь по поводу кальвинизма и арминианства. Дело в том, что многие, к сожалению, используют эти слова как такие, не знаю, ругательства, что ли. Или вот кальвинисты пытаются унизить арминиан. Армениане пытаются унизить кальвинистов. И то, и другое слово вместо обозначения богословских позиций и приверженцев богословских позиций превращаются в такие уничижительные, чуть ли не бранные слова. Это недопустимо. Такого быть не должно, такого быть не может. Это неправильно. Вот. О чем идет речь? Для тех, кто не в курсе. Существуют две грани. Одна грань – это Божье призвание, Божья воля. Другая грань – это человеческая ответственность. Вот представьте себе, пожалуйста, с одной стороны, да, это Бог, который нас призывает, это Бог, который все предопределяет, это Божье предопределение, и с другой стороны, это наша ответственность за то, чтобы услышать Божье Слово, услышать, ответить и принять. Так вот, в истории христианства по этой, такой, по этому отрезку или по этой прямой от такого, скажем, бесконечного акцента на Божьем предизбрании, на Божьей воле. С одной стороны, с, вот с этого, и до бесконечного акцента на человеческом решении. С другой стороны, вот разные христиане находятся как раз на этой прямой. Где-то, в какой-то точке этой прямой они находятся. И вот крайние позиции определяются по именам людей, которые эти позиции в свое время озвучивали. Жан Кальвин и Якоб Армений. Так вот, Жан Кальвин, да, или по крайней мере, сейчас я все-таки скажу так, такой крайний вариант. Кальвин на таком варианте никогда не стоял. Говорит о том, что главное все-таки это Божие предизбрание. Вот Бог предизбирает, Бог предопределяет, и человек пройдет, если он предизбран Богом, то он уж точно пройдет, он пройдет до конца. Но интересно, что Кальвин никогда на этом основании не говорил, что человек может вести себя как угодно. Если человек начинает вести себя как угодно, если человек, оказывается, развивает ту мысль, которая у нас с вами в прошлый раз была, если человек оказывается по природе свиньей, ну, то есть не просто по какому-то случайному действию, да, а вот по природе свиньей, если вот он по-свински живет, если ему дела нет до Бога, если ему нет дела до Божьего призыва, если ему нет дела до Божьего слова, тогда очень серьезная вероятность, и я бы сказал, даже уверенность, что человек вообще не спасен. И никакого упования на Божие избрание у него нет. Ну вот, или он на это не ответил, или он не сделал свой шаг. То есть он уповает на то, что ну вот я когда-то что-то такое сказал, типа сказал Богу «да», но это было все несерьезно. Это, может быть, было на уровне эмоций. А с другой стороны, есть арминианство. И вот арминианство подчеркивает именно выбор человека. Если человек захочет, то любой человек может прийти к Богу. Потому что в любом человеке есть вот эта искорка Божия. И мы проповедуем всем, и мы понимаем, что буквально любой человек может прийти к Богу, любой человек может прийти к спасению. И если вот это довести до абсурда, если вот это довести до такого высшего уровня, то не остается уверенности в спасении. Не остается надежды на то, что Бог тебя сохранит. Но вот я сегодня вел себя хорошо, а через неделю меня занесло, как говорит один мой знакомый, забурился я, да, вот куда-то вот меня занесло. И я, соответственно, ухожу от Бога. И тогда не совсем понятно, а вот я буду с Богом или нет? Можно сказать так. Вопрос о том, будешь ты с Богом или нет, решит сам Бог. Это не твой вопрос вообще, это Божий вопрос. Это то, как Он сделает. Вот в этом континууме разные христиане находятся на разных точках. Да? Если мы говорим про эту прямую, да, то разные христиане здесь находятся на разных точках. А говорят, давайте найдем такую нулевую точку, среднюю точку. Не получается. Вот дело в том, что и учение о Божьем предизбрании, и учение о человеческой ответственности есть в Священном Писании. Вот и ту, и другую точку зрения можно подтверждать Священным Писанием. И это только показывает нам, что Священное Писание больше нашего представления о нем. Иными словами, мы ожидаем того, чтобы все было понятно, чтобы все было по-человечески, чтобы все было по-нашему, а вот так не получается. Священное Писание оказывается больше, чем просто по-нашему. Это как две, вот скажем так, идут рельсы, да, и две стороны, две рельсы или два рельса. И вот они параллельны. И когда мы смотрим на них, параллельны, да, но никак иначе сказать просто невозможно. Но мы смотрим и из-за перспективы, и из-за вот того, как устроено наше зрение, они где-то на горизонте сходятся. Теперь, когда мы говорим о Божьей ответственности, извините, о Божьем призвании и человеческой ответственности, эти два учения тоже кажутся нам параллельными. Вот есть и то, и другое. И акцентировать можно либо то, либо другое. Но надо понимать, что где-то в небесной перспективе, где-то в небесном взгляде эти вещи пересекаются. Иисус говорит: «Не вы меня избрали, но я вас избрал». Да, вот это как раз предизбрание. Но с другой стороны, еще с Ветхого Завета начинается «избери жизнь». То есть выбор дается человеку. И дальше человеку дается выбор уже в Новом Завете. И об этом выборе мы тоже неоднократно читаем. Этот выбор проповедуется, этот выбор благовествуется. Так вот, я стою на позиции, что да, есть такая вещь, как Божие предизбрание, но есть также такая вещь, как человеческая ответственность. Дело в том, что Бог не открыл нам такую карту, не дал нам перечень всех избранных или неизбранных. Вот, кроме того, Бог никого не предизбирал к погибели. А погибель у человека просто потому, что мы сами решили уйти от Бога. Это не Божие предизбрание. Бог хочет, чтобы все спаслись. И да, существует такая крайняя позиция, когда говорят, смотрите, вот, причем некоторые даже высказывают ее совершенно серьезно, когда говорят, Бог кого-то избрал к спасению, а кого-то конкретно избрал к погибели. Да, Бог избирает к спасению, но погибель – это следствие нашего греха. Это следствие того, что мы сделали, что сделали Адам и Ева изначально, непослушание Богу, и греховные природы, которые мы унаследовали от них. Читайте послание к Римлянам, 5 глава, с 10 до 21 стиха. Вот, так что в этом смысле я, конечно, кальвинист, но я не буду стоять на каких-то таких, скажем так, крайних позициях, потому что ничего хорошего там нет. Из библейской точки зрения, там на этих позициях тоже ничего хорошего нет. Я вам как-то уже приводил пример, и, по-моему, неоднократно, но пример уж очень хороший, и слушатели меняются, поэтому могу себе позволить привести его еще раз. Был такой человек в Великобритании, Уильям Керри. Вот Уильям Керри в 18 веке еще решил, что Бог его призывает в Индию на миссию, чтобы проповедовать индийцам Евангелие Христово. Но он хотел получить также поддержку англиканской церкви. Англиканская церковь тогда была очень кальвинистична. Вот просто до какого-то такого фанатизма, что ли. И там много чего было. Послушайте, кстати, если вы слушаете другие наши программы здесь на ТВ-Смеде, послушайте Сергея Худиева. Он любит вот эту всю тему. Он зачастую обращается к британской истории, к британскому восприятию человека. ну, какие-то вещи из этого говорит, он какие-то не говорит. Он говорит то, что ему по теме приходится в данном случае. А там ведь до жути буквально доходило. Там, например, считалось, что белые в любом случае более продвинуты, чем черные. Ну, вот чисто вот на уровне расового превосходства. Да, они белые, они имеют расовое превосходство. Вот, и более того, там считалось, что бедные, они вот такие бедные, они сидят в этом нищенстве именно потому, что они, им так предписано Богом. Вот в чем была новизна христианского движения благотворительности уже в XIX веке? Так вот, в том, что они фактически пошли и против этих богословских основ тоже. А вот этот бедный мальчик, который сидит в приюте, да, вот он бедный не потому, что он этого захотел, не потому, что ему это предписано, а потому что отчасти, потому что общество несправедливо устроено. Но я начал говорить про Уильяма Керри. А там история вот какая. Уильям Керри выступал на встрече, по-моему, епископов того времени, ну, короче, церковного руководства. И он пытался, а он такой был молодой, насколько я понимаю, молодой и очень бойкий, очень активный, очень пламенный человек. И вот он пытался убедить этих епископов, что нужно отправляться на служение в Индию, что нужно идти, буквально он использовал такие термины, обращать язычников ко Христу. И тогда встает один из епископов и говорит: молодой человек, сядьте, если Бог захочет обратить язычников, то Он обратит их без вас и без меня. И надо понимать, что говорил так епископ не из злости. Говорил так епископ, исходя из того богословия, которое у него было. Вот это такой крайний кальвинизм, который действительно сводился зачастую к тому, что ты можешь делать все, что хочешь. Именно это стало причиной проблем христианства. На Западе он человек говорит: я христианин, и я точно знаю, что я с Богом. И поскольку я точно знаю, что я с Богом, мне все простится, все будет нормально. Это одна сторона. И эта сторона абсолютно недопустима. Но есть и другая сторона, когда люди начинают сводить не только христианскую жизнь, но и спасение к нашим заслугам. Но я уж точно все делаю для Бога. Я в церковь хожу, я милостыню подаю, я духовные беседы веду, я читаю, я даже молюсь, ну, по бумажке, не понимаю, что там говорится, но все же молюсь. Но Бог-то точно меня примет. Вот это наша человеческая такая история. Но когда человек так рассуждает, одна из проблем его заключается в том, что он недопонимает, недоосознает величину человеческого греха. То есть он не понимает, насколько страшен, насколько серьезен грех. И ну, не может он, вот нет этого, этой искорки такой, да, которая могла бы быть достаточной для того, чтобы он был угодным Богу. Вот здесь получаются такие перегибы, серьезные причем. Теперь, что происходит в нашей среде? Почему я так подробно отвечаю сейчас на вопрос Натальи? И почему я не сказал просто вот два слова: да, я баптист, и да, я кальвинист? Потому что в нашей среде, во-первых, эти слова иногда используются как бранные слова. Баптисты тоже бывают разные. В разных странах, кстати, они бывают разные. Есть страны, где кальвинизма среди баптистов больше. А российские баптисты, они, конечно, по сути, ближе к армянству. Ну, то есть они не совсем армяне, но к армянству они все-таки ближе. И вот мне доводилось слышать даже такую христианскую околобогословскую ругань, когда люди говорили: «Ты кальвинисты!» или «Да, армянин ты!» И это был такой способ приклеить ярлыки и унизить человека. Вот я сейчас говорю о том, что мы имеем дело, во-первых, с учениями, которые есть в христианском мире, с учениями, которые на самом деле переходят друг у друга. Это не просто две крайности, это не просто две точки, а это спектр. Спектр людей, которые где-то в этом находятся. И мы с вами говорили о том, что человек, пришедший ко Христу, имеет обновленную природу. И вот поскольку у него обновленная природа, он уже не будет действовать по-старому. Или если он начинает действовать по-старому, если он начинает жить по своей старой природе, то ему будет не по себе. Потому что он другим стал. Вот таким образом, кстати, совмещается, да, вот, понятие Божьего предизбрания. А я совершенно уверен в Божьем предизбрании, об этом неоднократно говорил, и еще буду говорить много раз. Вот, с одной стороны. И с другой стороны, почему мы при этом не можем вести себя как угодно? Мы не можем вести себя как угодно, потому что Дух Святой нам не дает. И потому что наша обновленная природа, та природа, которую дал нам Бог, нам этого не позволяет. Вот, вот это, пожалуй, такой длинный вопрос, ответ на вопрос Натальи из личного сообщения. Идем дальше. Еще одна тема, которая в ваших комментариях была, это вопрос о том, почему люди скучают над Божьим Словом и как заинтересовать Божьим Словом. Это продолжение темы, которая у нас была вчера. Да, мы вчера об этом подробно разговаривали, беседовали. Я абсолютно согласен с теми, кто пишет, что когда человек в Господе, он не будет скучать над Божьим Словом. И одна из проблем, к сожалению, заключается в том, что даже в церквях мы далеко не всегда поощряем не только чтение Божьего Слова, а внимательное чтение, изучение Божьего Слова. Даже в церквях мы далеко не всегда учим людей читать Божье Слово. А это нужно, это важно, учить людей читать Божье Слово, учить людей понимать Божье Слово, а вырабатывать вот эту в хорошем смысле привычку. Да, вот есть дурные привычки, есть хорошие привычки. И привычка читать Божье Слово – это хорошая привычка, это богоугодная привычка. Это привычка, которую важно в себе культивировать. Так вот, это недостаточное внимание к Божьему Слову отчасти вызвано именно тем, что мы сами в наших церквях, в нашей христианской жизни не помогаем людям к этому Слову прийти. Наши передачи, наши эфиры не идеальны. И более того, они несовершенны. И это правильно. Но Слово Божие идеально, простите, пожалуйста, и Слово Божие совершенно. И вот когда мы с вами ведем эти беседы, мое желание и желание всей нашей команды заключается в том, чтобы вы приходили к Божьему Слову. Чтобы вы открывали, чтобы, ну, допустим, да, вот мы исчезаем по какой-то причине, там, либо отпуска, либо еще что-то, там, либо рождественские каникулы, и эфиров нет. Так вот, чтобы вы при этом открывали Божье Слово, чтобы вы при этом продолжали читать Божье Слово, чтобы вы при этом продолжали размышлять. Может ли быть, что при чтении Божьего Слова вы придете к каким-то другим выводам, не совсем таким, как у нас? Да, может. В этом случае я, конечно, вам советую сверять эти выводы с комментариями, сверять эти выводы с тем, к чему приходили другие христиане. Потому что, возможно, вы чего-то не нашли. Возможно, вы чего-то не заметили. Возможно, на что-то еще нужно обратить внимание. Так что обязательно сверяйте эти выводы. Будьте, и мы постепенно переходим к тому, о чем будем сегодня говорить. Будьте трезвомысленны. Будьте благоразумны. И это благоразумие нам в христианской жизни необходимо. И необходимо в чтении и изучении Слова Божия. Но вот есть эти программы, нет этих программ. А аппетит приходит во время еды. И аппетит к Слову Божию также приходит во время чтения и изучения Библии. Поэтому, да, друзья, читайте, изучайте и растите. Будем молиться, и после этого откроем Писание вместе. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою. Мы просим Тебя сейчас, наставляй нас, веди нас. Благослови, Господи, на чтение Библии, изучение. Благослови каждого из нас. Да будет слава Тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии!
Сердечный привет, дорогие друзья! 1037-я встреча у нас сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы возвращаемся сегодня к первому посланию Петра, 4 глава. Но я сначала хочу сказать еще несколько слов о стихах, которые мы читали в прошлый раз, и уже потом мы с вами пойдем дальше. Еще раз первый стих 4 главы 1 послания Петра. «И так, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». Мы уже говорили, что страдание производит послушание Божьей воле. Когда жизнь легка, у нас возникает опасность просто принимать все как должное. Мы не ценим жизнь. Иногда признаемся, что Бог нам все это дает, иногда не замечаем Бога вообще, но просто откуда-то появилось. А задумайтесь, насколько вы лично цените то, что имеете. Так вот, страдание учит нас все-таки ценить. Да, Бог допускает в нашей жизни страдания. Он таким образом показывает нам смысл и ценность жизни. Молодые люди часто говорят мне о своем желании обрести смысл жизни, найти новое направление. Иногда это доходит даже до комизма. Одна девушка пришла в церковь, я вижу, что у нее новая прическа, новый цвет волос, новый фасон одежды. Она говорит: «Я решила себя переделать, я решила понять и найти что-то новое для себя, я просто очень хочу увидеть смысл жизни». Но знаете что? Страдание действительно поможет вам обрести новое направление в этой жизни. Царь Давид говорит об этом в 65-м псалме, 10 стих. Давайте прочитаем. «Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро». Вот эта переплавка, о которой мы с вами тоже уже размышляли. Бог проводит нас через испытания, чтобы приблизить нас к себе и чтобы мы осознали смысл и направление жизни. Именно в этом и есть Божья цель. Он не просто меняет нам прическу, он не просто меняет цвет наших волос, он не просто меняет нашу одежду, наши фасоны. Нет, он переплавляет нас, он нас меняет, он нас делает другими. Читаем дальше второй стих. «Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей». Мы не принимаем жизнь как само собой разумеющееся. Да, Бог проводит нас через страдания, чтобы удержать от греха. И вот здесь Петр развивает свою мысль. Он говорит, что жизнь коротка, и раньше мы с вами жили по воле язычников, во грехе и развращении. Действительно, даже когда нам кажется, что мы свободны, на самом деле надо понимать, что эта свобода иллюзорна. Человек, говорящий о себе, что он свободен, зачастую активно-активно живет по чужой воле. И это воля тех, кто далек от Бога. Читаем теперь третий стих. «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, пьянству, излишеству в пище и питье и нелепому идолослужению». То есть вот это, говорит Петр, в вашей жизни было, через это вы прошли, вы должны бы об этом помнить. И очевидно, что несусветная глупость, покаявшись и обратившись, продолжает жизнь, которая была у нас прежде. Ну, не можем мы этого делать, потому что мы соединены со Христом, мы связаны с Ним, если хотите. И мы не можем объединяться с миром в грехе. Теперь мы призваны жить для Бога, и это замечательно. Ведь жизнь коротка, время быстротечно. И ведь когда-то мы предстанем перед Ним, перед Христом. Теперь читаем 4 стих. «Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас?» Я покаялся еще до университета, но в университете я не был таким активным христианином. То есть я был христианином, но зачастую не отстаивал свои убеждения. Однако к 4-му курсу университета я понял, Бог мне открыл,
что он хочет видеть меня в служении. И вот вспоминаю себя в конце уже 5-го курса. Я был тогда одним из лучших студентов. Считалось почему-то, что я пойду в аспирантуру. Однако я понимал, что Бог дает мне другой путь. Я отказался от аспирантуры и поехал в семинарию. И знаете, что случилось? Сразу после того, как я отказался от аспирантуры, я потерял вдруг и свою былую популярность. Люди никак не могли понять, с чего бы я отказываюсь от аспирантуры ради какой-то богословской семинарии и какого-то пасторского служения. Да, я им пытался что-то объяснить, но для них сама эта мысль была чуждой. И вот я сначала решил уходить из старой жизни постепенно. Ну вот, чтобы никого не огорчать, чтобы все было так аккуратненько. Однако это не получилось. Помню, как уже в конце 5-го курса я пришел в гости вместе с другими студентами к одной девушке. И было примерно так же, как потом, на празднике, про который я вам рассказывал уже в прошлый раз. Бог меня обличил довольно быстро. Он говорит: «Ты где?» Да, помните, как он обращался к Адаму? «Адам, ты где?» Бог говорил мне: «Неужели ты здесь действительно веселишься? Неужели действительно тебе здесь хорошо? Неужели тебе здесь действительно надо быть?» Да, друзья мои, я хорошо запомнил вот тот момент. Не получится уходить из прежнего мира, из прежней жизни постепенно. Еще и потому, что окружающие тебя просто не поймут. Если ты Божие дитя, то невозможно оставаться во грехе, потому что у тебя природа Иисуса Христа. Ты соединен с Ним. Да, Он уже не страдает, и Он хочет помочь тебе. И мы исполнены Святым Духом, и мы можем жить для Бога, жить так, как раньше было это для нас невозможно. Добавлю еще вот что. Вот это непонимание, о котором я говорил, оно ведь на самом деле исходит не только из Божьего Слова. Вот когда Бог обращается и спрашивает: «А что ты здесь делаешь?» Это непонимание зачастую исходит и от неверующих людей тоже. Они задают примерно такие вопросы: «А что, верующему можно этим заниматься? А что, вот для верующего это тоже нормально?» Я не призываю вас сейчас по этому поводу философствовать. Я просто хочу, чтобы мы задумались о том, сколь не соответствует порою наше состояние, наше положение тому положению, которое мы имеем во Христе. Это не про то, что мне просто запрещено грешить. Это про то, что грех становится для меня неестественным, потому что мое положение уже сверхъестественно во Христе. Читаем дальше 5 стих. «Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых». Да, друзья, Бог действительно будет судить мир. И верующий человек знает, что ему предстоит предстать перед судом Христовым. Надо понимать, что суд над верующими – это не про спасение. Ну, то есть, это не о том, будем мы спасены или нет. Но Бог не оставит грех христиан безнаказанным. Потому что ведь именно за грех Он судит мир. И если мир под судом за грех, то и детей своих Он за грех тоже наказывает. Да, Христос взял на Себя наш грех – но вопрос о том, что происходит в нашей христианской жизни. И если мы в христианской жизни сознательно, намеренно грешим, то нам придется дать отчет перед Богом на суде Христовом. Описано это во втором послании Коринфянам, 5 глава. И в следующий раз мы это обязательно прочитаем, потому что там это будет очень уместно.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше, 6 стих. «Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом». Бог хочет, чтобы Евангелие было проповедовано или благовествовано всем людям. И если они не слышат Евангелие, не отвечают на Евангелие, то он совершенно ясно доносит до них простую мысль. Они уже мертвы во грехах и преступлениях. Они уже осуждены, как люди во плоти. Но с другой стороны, если они приняли Христа, то они могут жить по духу. Об этом сам Господь говорит в Евангелии от Иоанна, 5 глава, 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». То есть такой человек был в состоянии смерти, но он перешел в жизнь. И вот Иисус говорит об этом также после смерти Лазаря. В Евангелии от Иоанна, 11 глава, 25 стих, Иисус сказал ей, то есть Марфе, «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Иными словами, мы с вами мертвы в преступлениях и грехах, и единственный путь к жизни в Иисусе Христе. Об этом же говорит и апостол Павел в послании к Ефесянам, 2 глава, с 1 по 4 стихи. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. Мы были духовно мертвы. И когда-то мы жили по велению мира, исполняли вожделение плоти». Вот именно об этом и говорит здесь апостол Петр. Евангелие проповедано. И когда проповедуется Евангелие, происходят две вещи. Кто-то это Евангелие принимает. И такой человек начинает жить для Бога. И живет как в этой жизни, так и вечно. Ну а с другой стороны, есть люди, которые мертвы для Бога. И эта мертвенность, эта смерть, она ведь тоже навечна. У этих людей нет отношений с Богом никаких. Это поразительное утверждение. А теперь читаем 7 стих 4 главы 1 послания Петра. «Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». Этот конец всему стал очевиден с самого того момента, когда Христос вознесся на небеса. Было очевидно, что конец приближается. Вот и Павел мог также сказать, что приход Христа уже не за горами. И он имел эту благословенную надежду, он имел упование, ожидание. Он смотрел вперед на грядущее восхищение Церкви ко Христу. Да, Бог говорит, что однажды призовет к себе своих детей. Но нам тоже нужно будет пройти через Божий суд, хотя это не будет суд ко спасению или погибели. У нас тоже в жизни немало такого, что нужно будет исправить, переделать. И опять-таки, это не про спасение, это про наши награды, про нашу жизнь для Бога. Да, нам тоже предстоит предстать перед судом. И это также, среди прочего, должно нас мотивировать. Я перечитаю конец 7 стиха. «Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». Благоразумны. Более точно следовало бы перевести трезвомыслящие или трезвомысленные. Или даже так. «Будьте разумными». Да-да, именно разумными христианами. И разумный христианин – это тот, кто знает Библию. По крайней мере, знает настолько хорошо, как это возможно. Я в нашей программе уже признавался, что я в шоке от собственного незнания Божьего Слова. Чем больше изучаю, тем больше убеждаюсь в этом незнании. Но, друзья мои, трезвомыслящий христианин должен знать Божие Слово. И еще, он будет трезвомыслящим даже в окружающем нас греховном мире. Спаситель ведь говорит: «Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Нам сегодня бывает нужна и мудрость змея, иначе нас ужалит какой-нибудь другой змей. Далее здесь написано: «Бодрствуйте в молитвах». То есть, иными словами, усердно молитесь, не спите, а именно молитесь. И в молитве должно быть такое ожидание, такое предвкушение пришествия Иисуса Христа. А между тем, наши молитвенные собрания зачастую остаются холодными и безжизненными, потому что мы не ожидаем Христа, а Он, между прочим, живой Христос, и мы призваны говорить с Ним и сейчас, и в вечности.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Идем дальше и читаем 8 стих. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Петр говорит о наших отношениях с другими верующими. И, кстати, о смысле любви в отношениях с людьми рассуждает и автор книги «Притчи Соломоновых». Давайте прочитаем притчи 10 глава, 12 стих. «Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи». Знаете, ведь ненависть в церкви действительно производит разделение, соперничество, раздрай. Одна группировка против другой, третья против четвертой и так далее. Однако любовь покрывает все это. Может, вам не нравится, как одевается или как укладывает волосы ваш пастор. Ну или даже вас раздражает его лысина. Я слышал конкретную историю, когда девушки пели в хоре, и они говорят: «Мы не можем смотреть на пастора из-за его лысины». А там хор сидел сзади и вставал, когда нужно было петь, и пастор стоял и проповедовал перед хором. И вот эти девушки говорят: «Надоела нам эта пасторская лысина». Вот вы можете себе такое в принципе представить? А ведь бывает, друзья мои. Читаем дальше 9 стих. «Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота». Как проявляется страннолюбие сегодня? Во-первых, страннолюбие – это гостеприимство. И проявляться оно может не только в том, что вы открываете свой дом для других людей, в том числе и для пасторов. Я по собственному опыту знаю, что многие готовы принимать приезжих пасторов и проповедников у себя дома. И я понимаю это желание. Я весьма благодарен и признателен тем, кто такое делает. Но знаете, есть ведь и другая сторона. Дело в том, что проповеднику, который ведет конференцию или семинар, гораздо удобнее бывает остановиться в гостинице, особенно если он приехал с супругой. Ему нужно время и уединение, чтобы подготовиться и чтобы потом отдохнуть. Так что, если хотите проявлять гостеприимство, то оплатите счет за гостиницу. Ну а если проповедник все же живет у вас дома, то не заставляйте гостя общаться до 2 часов ночи, если знаете, что ему завтра проповедовать. Да, хороший пастор, хороший проповедник никогда не будет против такого общения. Он никогда вам не откажет. Но, друзья, позаботьтесь, пожалуйста, о нем и о том служении, которое Бог ему доверил. Это тоже, между прочим, часть гостеприимства. Читаем дальше 10 стих. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Вот что я вам сейчас скажу. Каждый человек получил какой-то дар. И Павел уже говорил, что в теле Христовом множество членов, и у каждого из них есть свой дар. Я не знаю, какой у вас дар. Но если вы Божие дитя, то какой-то дар у вас точно есть. так и пользуйтесь им во благо Церкви. Пользуйтесь даром Христовым для тела Христова. Кстати, возможно, у кого-то из вас дар состоит именно в том, чтобы поддерживать служение по страницам Библии и молитвенно, и духовно, и материально. Мы хотели бы, чтобы людей с таким даром становилось как можно больше. И если это ваш дар, или если это данный вам дар, то тогда не стесняйтесь, пользуйтесь им. Читаем дальше 11 стих. «Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». Понимаете, если вы не проповедуете Божие Слово, если вы пытаетесь проповедовать что-то еще, то вам нечего делать за кафедрой. Незачем вам утверждать, что мы проповедуем Библию, если по факту этого не происходит. Но хочу обратить ваше внимание еще на один аспект. Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Знаете, бывают ситуации, когда два или несколько человек, проповедники, они проповедуют одну и ту же Библию, даже могут проповедовать одни и те же книги и главы, но проповедуют они по-разному. И вот это хорошо, потому что у каждого из нас своя аудитория. Один может достучаться до одних, другой – до других. Но каждый из них служит по тем возможностям и способностям, которые Бог ему дает. Это вот как раз вторая часть стиха. «Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог». Ну и зачем все это? А вот заключение стиха. «Дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». Иными словами, говорится, что наше служение должно быть во славу Господа нашего Иисуса Христа. И для каждого из нас это возможность проанализировать, что происходит у нас сейчас, ради кого или ради чего трудимся мы с вами сейчас. Читаем 12 стих. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». Петр начинает разговор еще об одном аспекте страдания. Эти люди постепенно входят в ураган испытаний, который им предстояло пережить во времена императора Нерона. И надо помнить, что некоторым из них предстоит стать мучениками за Христа, мучениками Церкви. Я все-таки предполагаю, что нам с вами не придется становиться мучениками. Хотя, кто знает. Читаем дальше 13 стих. «Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете». Когда у нас происходят неприятные события, когда у нас страдания, нам порой кажется, что мы страдаем так, как никто больше не страдал и не страдает. Нам кажется, что мы в этом уникальны. Почему именно это с нами происходит? Ну, ни у кого таких страданий не бывает. Я уверен, что вы себе говорили эти слова. Нет, это ваше испытание не уникально. Другие проходили и через подобные испытания, и через еще более серьезные. Вспомните, например, об апостоле Павле. Он буквально дошел до предела испытаний. А мы с вами очень и очень далеко до такого предела, что бы с нами ни происходило. Но есть еще один момент. Пока испытания не касаются нас лично, мы почему-то полагаем, что такое возможно только для других. Другие болеют раком. Да, многие болеют, а я нет. Это испытание, да, но это испытание для других и за других. Оно отстранено от меня, или я отстранен от него. Я тоже когда-то так думал, пока не услышал диагноз врача, обращенный лично ко мне. И вот это, друзья мои, и есть часть огненного испытания. Почему огненного? Ну, это мы с вами узнаем в следующий раз, когда продолжим читать первое послание Петра. Пока всего доброго. и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.